Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Почти в каждой семье однажды происходит событие, которое может в корне изменить жизнь родственников – получение наследства. Из-за наследства ведутся психологические войны и судебные процессы. Наследство способно навсегда разрушить родственные связи. Законы, по которым наследство передавалось и принималось, на Руси менялись не один раз. Но как конкретно мы воспринимаем доставшееся нам или недоставшееся наследство? И что движет рукою того, кто пишет завещание и распределяет, кому что? Обо всем этом мы и поговорим сегодня с психологом, писателем Екатериной Михайловой и священнослужителем, отцом Евгением Пискаревым. Здравствуйте, господа.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Законы, касающиеся наследства, действительно в разных странах были разными, менялись они и во времени. То есть, если, скажем, западная традиция была такова, что земли наследовал строго старший сын, на Руси веками существовал закон, по которому наследство распределялось между всеми близкими родственниками по справедливости. Потом, правда, царь Петр своим указом о единонаследии постановил, что имущество передается любому родственнику по выбору наследодателя, но одному. Ну, как считают историки, это было попыткой сохранить имение дворян, которые в противном случае дробились бы на очень мелкие участки, и вообще предотвратить вымирание дворянства как класса. Кстати, если в дворянских родах наследовались титулы поместья, то у крестьян в качестве наследства рассматривались изба и мелкое домашнее хозяйство. Полными наследниками долгое время считались только сыновья. Отсюда народная поговорка «сестра при братьях не наследница». Но позже «Псковская правда», один из сборников древнерусского права, позволила наследовать имущество и женщинам тоже. Шли века, менялись законы, но всегда оставался один вопрос – справедливо ли то, что происходит с наследством? Не стыдно ли воевать за свое наследство, если тебе его добровольно не отдают? Я умышленно не стала приглашать в эту студию сегодня юриста или нотариуса, потому что мне хочется обсудить эту тему не с правовой точки зрения, а, наверное, с моральной, с психологической, поэтому у меня в студии сегодня священник и психолог. И, отец Евгений, пожалуйста, вам первое слово. Как церковь относится к наследству, какой смысл вкладывается в это понятие и... Как вы, как священнослужитель, трактуете в данном случае слова «справедливо-несправедливо», «стыдно-нестыдно»? Как вы к этому относитесь?
Ну, прежде чем мне хотелось бы сказать, что мы живем в мире, где мы бесконечно связаны друг с другом. Мы все берем и отдаем. Каков баланс того, что мы берем, и насколько справедливо то, что мы отдаем, это наше внутреннее дело, это дело нашей совести. И справедливость, понятие это все-таки, по-моему, скорее субъективное и внутреннее. В принципе, за идеей справедливости, на мой взгляд, лежит идея симметрии, которая была сформулирована в Ветхом Завете. Око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Пришел Христос и сказал «добро за добро» и предложил нам жить в другом измерении. Теперь по поводу, значит, царя Петра. Царь Петр, безусловно, решал материальные и государственные задачи. И если взглянуть исторически, то его решения были неэффективными. Это наследие перешло к другим людям. Не к дворянам, а просто к другим. Я не берусь анализировать это. Теперь про то, что не стыдно ли бороться за наследие. Все мы наследники Царства Небесного. И если моя война направлено против моего ближнего, лучше, наверное, воздержаться от этого. Потому что, во-первых, хотя бы вернется. Если я борюсь за выполнение заветов Божьих, за выполнение совести своей, за воплощение того, что у меня внутри, это попытка реализовать свой внутренний мир. Если этот внутренний мир мой соответствует христианским заповедям, то это одно. Если мой внутренний мир... мои желания, мои цели, моя воля направлена на что-то другое, то как к этому откликнутся другие люди, которые принимают? Ведь речь идет о том, что в пространстве и времени встречаются воли, желания и цели разных людей. И не всегда это совпадает. И вы хотите вот сказать, что часто разрушение, но часто ведь бывает наследство к установлению связей. Вот, например, 21 сентября по новому стилю, празднуется праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И это праздник, который празднуют многие поколения, ну, по крайней мере, православных христиан. И благодаря этому наследству устанавливается связь между поколениями, в конце концов, между людьми и Богом. И в этом смысле это наследство, духовное наследство. Теперь о материальном наследстве. Вот я читаю иногда детям сказки, и получается, что чем меньше наследство, тем более инициативный человек. Ну, про кота в сапогах. Младшему сыну достался кот. Сколько мы знаем, ну, и в истории, когда кто не обременен материальным, оказывается более активным. Если говорить современным языком, более эффективным. Есть такая теория ротации элит. Это, по-моему, Парето. Так вот, человек, родившийся наверху социальной пирамиды, у которого из материального все есть, у него нечего достигать. Спасибо.
Спасибо, отец Евгений. Ну вот вы сейчас сказали, что внутренний мир человека соответствует христианским заповедям, однако далеко не всегда внутренний мир людей соответствует этим христианским заповедям, и ситуации случаются самые разные. Вот от кого традиционно как бы считается, что к нам приходит наследство? Конечно, от родителей. И тогда моральных вопросов, ну, вроде бы как не возникает. Но иногда судьба распоряжается так, что раньше умирает сын или дочь. И вот тогда кому должно достаться то, что нажил этот, ну, относительно молодой человек? Его престарелым родителям, которые его вырастили, дали ему образование, дали ему возможность зарабатывать, или его новой семье, жене и детям? Екатерина, опять напоминаю слушателям нашим, которые скоро начнут нам звонить в студию, что не с юридической точки зрения мы сегодня рассматриваем наследство. Екатерина, вопрос вам как психологу. Если вообще вот так ставится вопрос, то о чем вам как психологу это говорит? То есть можно ли сказать, что как люди в семье делят наследство, так и устроена их семья?
Можно сказать и так, я бы немножко усложнила. Что чувствуют и что желают друг другу сказать... И тем, как оставляют наследство, и тем, как принимают. Вообще говоря, да, в английском завещании will, синоним воля, да, это действительно некая воля, некое послание, которое как-то понимается и как-то интерпретируется, иногда очень причудливо, иногда очень болезненно. Ну вот бывает, что бабушки и дедушки оставляют наследство внукам. Желая их поддержать, желая выразить свою любовь. Но очень часто это то, что в одной африканской поговорке называется «подарок с зубами». Потому что дети ощущают это как выражение недоверия, как то, что они не смогут в свою очередь позаботиться о своих детях, не будут к ним достаточно расположенными. И... даже если рационально понимается смысл этого, все равно остается некоторый осадок. Вообще в историях про наследство очень много бессознательного. Бессознательных обид, бессознательных ожиданий. К тому же, поскольку здесь задействован материальный интерес, об этом принято как-то так очень неловко говорить. И то, что вот эти обиды, которые между... вторым и третьим поколением, часто невысказанные или высказанные в очень несправедливой и жесткой форме, они вместе с этим наследством передаются, это, собственно, может быть, и не было воли-то осознанной наследодателя, но так получилось. Он невольно или она посеял конфликт. А часто бессознательно пожилой человек и хотел этим наказать детей. Слышала я от одной очень пожилой женщины на эту тему как раз. Внуки за меня отомстят. Угу. Имея в виду ту горечь, которую испытает ее дочь. И когда речь идет о получении или об оставленном наследстве, мне кажется, здесь не про то, как правильно, да, а про то, что я на самом деле этим актом хочу сказать.
То есть суметь прочитать, что за этим
что стоит. Я на самом деле, каковы мои истинные при этом побуждения. И если в этих побуждениях есть оттенок враждебности какой-то, желание наказать кого-то, ну, может, стоит подумать еще. Да, потому что главное свойство этого сообщения, оно последнее. Нельзя будет уже объясниться, сказать, не то я имел в виду,
вы
не этого я хотел, не так вы меня поняли. это точка некоторая, да, ну, во всяком случае, в этом мире точка. А получается, что двоеточие.
Спасибо, Екатерина, мы скоро вернемся в эфир.
«Грани времени». Ведущий Михаил Соколов. Итоги сегодняшнего съезда СПС обсуждаем с заместителем председателя Федерального политического совета партии Леонидом Гозманом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О наследстве мы говорим с психологом Екатериной Михайловой и священником Евгением Пискаревым. Мы в прямом эфире, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, начинайте звонить нам. И мои гости, психолог и священник, сегодня готовы отвечать на ваши вопросы, комментировать ваше мнение, если они будут. Екатерина, вы сказали, что зачастую в том, как наследодатель решает вопрос, кому что оставить, внутри как бы этого решения лежат и попытки как-то объясниться и расставить какие-то точки над «и», и что-то сказать. Мне кажется, еще там есть одна такая мотивация. Наверное, для большинства наследодателей не все равно, как наследники распорядятся тем, что он оставляет. И действительно, как можно говорить о том, как достойно оставить наследство, стоит поговорить и о том, как достойно принять наследство. Потому что можно, например, прокутить доставшуюся квартиру с легкостью и, не задумываясь особо, еще посмеиваться над теми, там, кто всю жизнь на квартиру пытается заработать. Можно же, как вот героиня в кино «Женщина обижать не рекомендуется», ее сыграла Вера Глаголева, простая учительница, которой неожиданно в наследство досталась крупная судоходная компания, и, вопреки предположениям там, конкурентов и родственников, она не стала ни избавляться от нее, ни продавать. Она решила, что это самое важное дело в ее жизни, она должна заставить эту компанию работать на полную катушку, и собственно, она этого и добилась. Отец Евгений, как вы думаете, почему, от чего зависят две такие разные линии поведения наследников? Ведь, очевидно, если бы каждый наследодатель был уверен, что к тому, что он оставляет, отнесутся и с душой, и так, как ему бы хотелось, и с огромным вниманием, и с огромной заботой, может быть, никаких споров бы по наследству никогда не возникало?
Может быть, бы и не возникало. Весь вопрос в том, как наследодатель готовил к принятию наследства наследников. Вот раньше при царе, как говорится, было престоло наследие. Людей, родившихся в царской семье, готовили к тому, что они будут наследовать власть над народом, над государством. То же самое, по-видимому, можно сказать о наследовании там, индустриальных империй, где тоже, по-видимому, предпринимаются соответствующие меры к воспитанию, но насколько подвластны воспитанию наши желания, желания наследников, их цели, их воля, осуществляется ли эстафета. Вот если взять «Горе от ума», я считаю главным героем там Фамусова, кого... Кому завещать то дело, которое создал Фамусов Чацкому, но ведь неадекватно, ну, Молчалину. Понимаете, вот это повис в пустоте и, цитата, «и епископство твое приимет ин другой». То есть мы даже не знаем, кому достанется наше наследство. Не говоря уже о том, как наше слово отзовется, тоже мы не знаем.
Спасибо, отец Евгений. Ну, по наследству переходит не только богатство и сокровища, в кавычки беру эти слова, квартиры, деньги, там, имущество какое-то, ну и долги умершего. Наверное, это такой самый яркий пример наследства нежеланного. А есть менее яркие примеры, но от этого они не становятся более простыми. Скажем, какая-то прялка, которая достается еще от прабабушки, переходит из поколения в поколение. И вот, наконец, оказывается в твоем доме. Какой-то медный самовар из семьи крестьянина, какие-то старые-престарые полотенца, но с ручной вышивкой, которую тоже кто-то из твоих предков вышивал. Вот понятно, что все это семейные реликвии, но абсолютно непонятно, куда их нынче деть вот в наших крохотных квартирах. То есть такие вещи, они невольно становятся чемоданом без ручки, который выкинуть рука не поднимается, а что делать непонятно. Вот, Екатерина, что делать и с этими вещами, и со своим чувством стыда?
Понимаю проблему, поскольку много работаю в семейной истории и очень много слышала о самоварах и прялках. Понимаете, здесь проблема в том, что вещь утратила рассказ, вещь утратила смысл, который... Известно, что это от прабабушки, но что да как, да где, да какая она была, да что она на этой прялке прила и так далее. Вот весь этот круг смыслов и ассоциаций так же важен, как сам предмет, который материальный носитель. Потому что бывает так, что от предмета, от этого вполне можно взять его сообщение вот это символическое. Ну, скажем, та же самая внучка, почему-то вдруг ей хочется чего-то такое порукодельничать. Может, не попрясть, конечно же, да, но может повышивать. И в этом смысле она больше наследница прабабушки, чем таща, собственно, сам материальный объект, которым в конце-то концов можно и по-разному, и по-другому распорядиться, тем более, если у нее не дочери, а сыновья, и как минимум через поколение, да, возникнет интерес к таким предметам. Тут вот важно, что рассказывают нам предметы, какую песню они нам поют. И когда мы ее принимаем, и она находит место у нас внутри, то менее колкий, болезненный, неловкий какой-то сам вопрос о том, на балконе ли зингеровская швейная машинка,
или на антресолях,
пьют ли из этих чашек. Они ведь имеют историю не в смысле дат, да, а историю в смысле рассказа. Вот там, где не выхолощен рассказ, где рассказ живой, там не возникает таких проблем. Хотя квартиры такие же маленькие.
Екатерина, я думаю, что вы сейчас облегчили душу очень многим людям, которые вот именно с предметами материального мира, оставшимися от предков, носятся и не знают, что с ними делать. Действительно, ведь если духовное передалось и живет, и история продолжается...
Душевное, как
душевное, да, это куда более важно, чем непосредственно
вещь.
И не
с предметом носиться-то надо, да, с той историей, которую он повествует, с чувствами.
Спасибо. Первый звонок. Принимаем Георгий из Москвы. Добрый день.
Добрый день, господа. Говорить о наследстве, по-моему, рановато, потому что нет государства, нет правового пространства. Когда каждый человек идет по улице и думает, а почему это не мое? И возникает коллизия. Кто будет передавать наследство и достанется ли оно тому, кому оно передано? Потому что оно будет всегда спорено. Десятки миллионов людей в России нищие. И они никогда не признают легитимность тех материальных ценностей, которые будут переданы.
Георгий, спасибо. Я вот мысль вашу поняла, сразу вас просто прерву, потому что вот в рамках государства эту тему сегодня вряд ли мы будем обсуждать. Все-таки программа называется «Личное дело». Мы говорим про нас с вами, про наших родителей, наших бабушек, наших детей. Но вы сказали такую фразу: «Почему это не мое?» Так вот, отец Евгений, сложный вопрос вам сейчас задам. Как вообще к потенциальному наследству относиться? Вот как к своему, как к логично тебе принадлежащему? Или все-таки как к какому-то неожиданному дару судьбы, за который нужно быть очень благодарным?
Ой, конечно, просится сказать, что всякое даяние благо и всяк дар совершенно свыше есть. Но вот можем ли мы принимать? Ведь, понимаете, часто понимаем умом, но душа не принимает. Вот не мое, не мое дело. Вот Катя сказала, что нет вещи носителей смысла. Утрачен смысл часто в семье. Утрачена преемственность, утрачивается. Были династии врачей, были династии рабочих, были династии купцов, дворянские династии. И вот все динамично. И вот люди переходят из одного в класса другой. Цель и смысл этих переходов. Какие у них цели? И часто цели, в общем, материальные.
Спасибо, отец Евгений. Екатерина.
Но есть и хорошие новости. Вы знаете, поскольку мне приходится с этой тематикой в том числе работать с вполне современными, разного достатка людьми, ну, правда, проявляющими некоторый интерес, да, к истории своей семьи, я точно знаю, что те же самые полотенца и какая-то чашка со щербинкой для очень многих людей источник сильнейших, иногда горьких, но потом высветляющихся и как бы ложащихся на душу чувств, просто они сами про это не очень даже знают. До тех пор, пока не начинаешь с этим как-то это обсуждать, вытаскивать, даже сами не понимают, что за песчинка, что за осколочек так сердце-то колол. Гораздо больше связь, чем это представлено на поверхности, где порой кажется, что да, все оборвано, все утрачено, все бессмысленно. Есть же Богу не все. Есть же Богу не все. Масса есть людей, вовсе не занимающихся подборкой семейного музея, обычных людей, много работающих, пекущихся, так сказать, о земных делах, у которых вот эта нота вот этого чистого, какого-то ясного, иногда совсем не безболезненного, но смысла связи с несколькими предыдущими поколениями для них вполне жива и актуальна, поверьте.
Екатерина, ну а все-таки вот психологически более оправдан какой подход, на ваш взгляд? Вот, скажем, существует какая-то дача, еще жива и мама, и бабушка, и, может быть, дай бог, прабабушка жива, и вот растет юный отпрыск. Вот он на эту дачу должен все-таки смотреть как на свою, или как все-таки на то, что принадлежит не ему, но, может быть, когда-нибудь ему достанется, и это будет величайший дар судьбы или дар там его родственников.
Я не знаю.
Мое или не мое?
Вот. Не знаю, Татьяна, понимаете, у меня профессия такая, что слово «должен», оно не совсем из моего репертуара. Я бы сказала, как может он смотреть, и, наверное, как для него бы хорошо было смотреть. Как на некоторое материальное воплощение любви и связи, как на место, где пился этот самый чай, да? Как на место, где он там в 5 лет в кустах этой смородины чего-то такое шарил. Будет у него возраст, когда ему покажется этим это все неважным, но это тогда, когда он будет делать свою жизнь, да? Но обязательно будет и возраст, когда эта ниточка присоединится, если с любовью все в порядке было. Вот это все про что.
Спасибо, Екатерина. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей. Таллин не разрешит строить североевропейский газопровод в территориальных водах Эстонии. Такое решение приняло на своем вчерашнем заседании эстонское правительство. О причинах этого шага ведущий программы Виталий Портников в программе «Время гостей» в 19 часов сегодня после сводки новостей беседует с депутатом парламента Эстонии от партии «Зеленых» Алексеем Лотманом и редактором международного отдела газеты «Постимеас» Игорем Таро.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Неизвестные заблокировали въезд в подмосковный пансионат, где завтра должен пройти съезд Российского народно-демократического союза. Советник Михаила Касьянова Елена Дикун не исключила, что участники акции могут принадлежать к прокремлевскому движению «Наши». По ее словам, проведение съезда под угрозой срыва. В Китае найден один из российских спортсменов, пропавших около 3 недель назад при сплаве по реке Юрункаш. Александр Зверев госпитализирован в больницу города Хатан. Неизвестная остается судьба еще 2 спортсменов. 3 участника группы погибли. В Москве начал работу съезд партии «Союз правых сил». Главный вопрос повестки дня – утверждение избирательного списка на выборах в Госдуму России 2 декабря. В Ямало-Ненецком автономном округе найдены тела 6 человек, погибших в результате крушения вертолета Ми-8. Обломки вертолета обнаружили в четверг в горах к северо-востоку от Салехарда. В Махачкале минувшей ночью в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В перестрелке погиб сотрудник ФСБ. Еще 2 получили ранения, сообщают в правоохранительных органах Дагестана. В Приморье во время учебно-тренировочных сборов на острове Русский погибли 2 военнослужащих. По предварительным данным, солдаты утонули, отрабатывая подводные упражнения. Представитель США при ООН Залмай Халилзод сообщил, что Вашингтон намерен предложить Совету Безопасности рассмотреть вопрос о новых санкциях против Ирана в связи с его отказом заморозить ядерные разработки. Столица Пакистана, сотни сторонников исламистской оппозиции провели сегодня митинг протеста против выдвижения кандидатуры Первеза Мушаррафа на пост президента страны.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Американка Леона Хелмсли, владелица гостиничного бизнеса, завещала большую часть своего состояния, 12 миллионов долларов, своей собачке по кличке Трабл. При этом двоих из четырех внуков Леона оставила без ничего. Говорят, как люди делят наследство, так и устроена их семья. Как относиться к подобным выходкам завещателя? И как вообще воспринимать потенциальное наследство? Мы продолжаем разговор об этом со священнослужителем, отцом Евгением Пискаревым и психологом, писателем Екатериной Михайловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Телефон студии еще раз назову 8 800 200 ровно 2212. И пока шли новости у нас, я вспомнила, что на одном из форумов прочла письмо мужчины, обращающегося к своим сверстникам с призывом не стремиться передать детям что-то материальное. Он пишет: «Ваши заводы, фабрики, пароходы и магазины дети могут невольно потерять. Направьте лучше свои усилия на создание внутреннего и интеллектуального потенциала ваших детей». Казалось бы, все правильно, но что-то меня в этом задело. И почему-то у меня вот это письмо из интернета наложилось на фрагмент из фильма Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» по чеховской пьесе, где герой Калягина говорит: «А вот это наш наследник идеи, имущества нет, наследовать больше нечего, вот поэтому будет он наследовать идеи». Екатерина, я не права вот в этой ассоциации? Вот не отговорки ли это либо человека нищего, либо человека жадного?
Татьяна, ну опять-таки вопрос про права и не права, это, что называется, не ко мне, да? Эта история, мне кажется, и ваша реакция в том числе, напоминает еще раз, как здесь много чувств. Как, я не знаю, на месте кого вы себя представляете, того, кто получил только идеи, да?
Или того, кто может ребенку передать только идеи.
Или того, кто, да, или того, кто не хочет передавать фабрики и заводы. Ну, людей, которые действительно могут передать фабрики и заводы, в общем, очень мало, и они есть, но действительно мало. Более того, мне кажется, что попытка, да, перевести все это дело в правовую и в плоскость долженствования – это как раз некоторая попытка отрубить чувства, которых действительно очень много, и они непросты. Ваша история про собачку, да, которая к тому же еще...
С лишением внуков,
да,
наследства.
К тому же еще ее кличка переводится как неприятность, да, примерно. Да. Это, конечно, неприкрытая агрессия в адрес собственной семьи. Если она осознанная, и если семья так к этому и относится, это плохо, это грустно. Но, может быть, это в меньшей степени источник каких-то запутанностей, чем когда это делается не так карикатурно, такого рода вещи, но с намеком. Я знаю историю, когда два сына получили один как раз то самое образование и интеллектуальный ресурс, а как бы в порядке компенсации материальное наследство было оставлено как раз второму. Оба почувствовали себя оскорбленными. Первый тем, что его лишили материального наследства, второй тем, что выразили обесценивание, выразили пренебрежительное отношение к его
интеллектуальным
способностям, талантам и так далее. Мол, из тебя все равно ничего не получится. Ну вот, по крайней мере, будет некоторая мат-помощь. Да? Вот. А ты замечательный, ну вот и давай греби сам. То есть фактически они оба получили не. И это только лишь символическое оформление того, что оба эти парня, пока росли, чувствовали. Их действительно друг другу противопоставляли. Им действительно давали понять, что оба они не хороши чем-то своим, а не хороши чем-то своим. Такой вот был критичный, желчный папа. Да? И так он, собственно говоря, и выразил это свое отношение. К
спасибо,
сожалению.
Спасибо, Екатерина. Звонок принимаем. Иван из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вы знаете, дело в чем? Вот, понимаете, если живет какая-то семья, то, соответственно, все, что они, все, чем они пользуются, все, что они делают, это же все общее. Кто-то, ребенок приходит в мир, и он становится в какой-то степени владельцем того, что они имеют. Если кто-то престарелый, соответственно, если он живет в этой семье, то все, чем семья пользуется, это ну, нет таких проблем, что принадлежит ему, что нет. А вот когда престарелая бабушка какая-то живет где-то там на отшибе, и про нее все забыли, но помнят, что вот она живет в квартире, что у нее есть такое-то имущество, тут возникают проблемы. Вот если бы продолжало вот существовать вот это единое, как бы совместное самоощущение, не обязательно жить под одной крышей, то и не было бы таких проблем, связанных с наследством. Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, я очень с вами согласна, и я думала над этим, и вот собиралась своих гостей пораспрашивать, вот о чем в этом контексте. Почему на Руси так были крепки дворянские роды? Потому что и поместье передавалось из поколения в поколение, да, и потомки знали, что вот по этой аллее ходил прадед, вот эти картины рисовал дед, и вот эти деревья сажал отец, и они продолжают там жить и там же растить своих детей. Тут вопрос, как бы под одной крышей или нет, может быть, слушатель наш и прав, не очень важен, но важен все-таки. Вот если в семье случается так, что наследство не переходит к следующему поколению, а вообще уходит куда-то на сторону, в чужие руки, неизбежно ли это приведет к прерыванию связи между поколениями? То есть вот к нежеланию поддерживать и сохранять какие-то традиции семьи, какие-то ритуалы, какие-то обычаи? Ведь обида человеческая может быть очень сильна, Екатерина.
Ну, конечно, не обязательно. Вообще здесь все в терминах возможности, мне кажется, надо рассматривать. Был такой семейный психолог Бузар Мяненать, венгерского происхождения, который ввел в свое время интересный такой термин, как семейная справедливость и даже семейный грозбух. И хотя все общее, и семья может быть очень дружной и любящей, и жить под одной крышей, тем не менее, где-то существует некое представление, такое виртуальное, о том, что кому-то оказали предпочтение, а кто-то сделал больше для. Так или иначе, иногда абсолютно бессознательно, иногда совершенно другого желая, следующее поколение выравнивает этот баланс, пытаются выровнять. Бывают случаи, и я такие случаи знаю, наверное, и вы знаете, когда вот это вот уходящее на сторону воспринимается как облегчение, как то, что... как если бы вот внесли какую-то в материальном виде, откупились, если угодно. Да? И, например, кто-то из детей чувствует себя вправе самостоятельно выбрать профессию или поменять профессию. А если бы получил вот то, что ушло на сторону, он бы вместе с этим получил и некоторое желание, предположим, деда, чтобы он был непременно, да, музыкантом, да? А он не хочет. Угу. Тут все бывает гораздо сложнее и интересней. А связь-то душевная и любовь, они совсем не обязательно этим прерываются.
Спасибо, Екатерина. Далекий звонок принимаем. Александр Берлин на линии с нами. Слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Я как раз хотел уточнить именно тот вопрос душевной близости. То, о чем вы сейчас ведете передачу разговоров, это как раз касается меня. Я с некоторых пор живу за границей. У меня есть брат, который живет в Москве. Наши родители, год назад мама скончалась, через полгода после нее отец. И по завещанию, так как мама была прямым наследником, осталась дача. И по ее завещанию эта дача была как бы расписана между мною, отцом и братом. После смерти отца, как я понимаю, это осталось на меня и брата. Я пытался с братом поговорить на тему, как мы будем распоряжаться этим наследством. Брат мне заявил, что после того, как я не живу больше в России, хотя я гражданин России и часто приезжаю туда, я как бы морально не имею никаких прав заикаться об этом, что он является единственным наследником, и захочет, он меня пустит пожить на даче, а не захочет, он меня не пустит. И еще я, собственно, завел разговор об этом, потому что у меня есть сын, у которого есть семья в Москве, и я очень бы хотел, чтобы дача, как и раньше, была полна родными и близкими нам людьми, и всегда был полный дом народа.
Александр, очень понимаю вашу ситуацию. Один короткий вопрос задам и передам микрофон кому-то из своих гостей. Вы будете сражаться за это наследство с братом? Вы будете добиваться своей доли этого наследства?
Вы понимаете, вот я хочу задать вопрос. Поскольку юридической точки зрения вы не рассматриваете, а рассматриваете как бы нравственный аспект. Я не знаю, как мне быть. Мне очень обидно делать это. И биться с родным братом за наследство. Но я хотел бы, ну, как бы...
Что-то дать своим детям.
Что мне делать? Да, у меня есть семья, сына. Я хотел бы, чтобы он тоже отдыхал. Ему негде летом проводить отпуск.
Поняли, Александр, да, спасибо большое. Отец Евгений, непростой вопрос. Вот как мы не хотели уходить от формулировок «нужно», «не нужно», «должен», «не должен». Вот человек в сложной ситуации. Он хочет для своего ребенка передать, может быть, и атмосферу родительской дачи, и возможность на ней бывать, и каким-то образом сохранить семейные какие-то корни. И в то же время он понимает, что, начав сражаться за эту возможность для своего ребенка, он вступает в конфликт со своим родным братом. Что делать?
Ну, я могу посоветовать, да, как только попытаться, во-первых, рассказать брату о своих чувствах, что мне обидно. Во-вторых, рассказать, что я хочу. Мне дача не нужна, но вот у меня есть мои внуки. Я бы хотел, чтобы на нашей даче звучали детские голоса. Мы с тобой прожили на этой даче. Да, но Александр не сказал, как они жили с братом. Может быть, между нами что-то было такое, что ты мне хочешь отомстить и ущемить меня. Может, тебе обидно, что ты ухаживал за родителями, а я нет, будучи в Германии. Но вот сейчас ситуация такая, есть внуки. Ты хочешь отомстить мне или им? Постараться, понимаете, в этой ситуации остаться человеком.
Спасибо, отец Евгений. Екатерина, а вы как полагаете, вот если вступит Александр в эту борьбу, каким бы ни был исход, больше будет приобретений или потерь?
Не знаю. Мне кажется, что прежде всего Александр очень задет и обижен. Это даже по голосу слышно. И до тех пор, пока вот это горячее чувство, эти пораненные, да, кричащие просто ощущения есть, решения будут приниматься, скорее эмоциональные, я бы присоединилась к отцу Евгению. Здесь проговаривание и тем самым избавление от каких-то детских, в сущности, чувств. И главный вопрос – это как братья расставались? Вот когда, да, волею там, судеб, работы или чего-то.
Ну и как последние годы, да, еще в России складывались их отношения.
Как последние годы в России складывались их отношения. У этой истории есть своя история. И эта дача – это только
проекция
этой истории. По-хорошему, им бы надо было со своей историей разобраться.
Спасибо, Екатерина, спасибо, отец Евгений. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» программа «Личное дело». О психологических проблемах, возникающих в связи с получением наследства, размышляют священник Евгений Пискарев и психолог Екатерина Михайлова. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. У меня к отцу Евгению немножко неожиданный вопрос. Всегда ли стоит исполнять завещание? Я поясню вопрос. Кафка, например, завещал уничтожить все свои рукописи и запретил переиздавать опубликованные им при жизни. Ну, что нужно было выполнить волю умершего? И более, может быть, приземленный вопрос. Если неверующий человек завещал себя кремировать, а хранить его предстоит верующим родственникам, как быть?
Как мы относимся к воле человека, к последней воле человека? Считаем, если мы делаем по-своему, то я фактически обесцениваю эту волю. Я хочу сделать так, как я считаю нужным. И другого нет человека. Про Кафку. Если... Какие у него были мотивы? Может быть, он чувствовал, что его произведения, в принципе, несут отрицательный заряд его израненной души. И что это не может быть скорее лекарством для других, а может и отравить другим. Может быть, он это чувствовал. Мы же ничего не знаем. Но это его воля. Она не выполнена, наверное.
Мир не смог бы прочитать его гениальное произведение, если бы выполнили его волю.
А это нужно. Ну. Для того, чтобы прийти к Богу, это нужно. Я знаю, сколько святые люди заповедовали одно – бросить свое тело на съедение собакам. Вот была заповедь. А это ученики не сделали.
А должны были сделать?
Я не знаю, что они были должны. Перед ними были две возможности, как скажет Катя.
Никто в этой студии мне сегодня не хочет отвечать на вопрос, должен человек или не должен.
Знаете, Татьяна, есть молитва «Отче наш», где сказано: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Поэтому я призван оставлять помогать людям отойти от долга и перейти в мир возможностей и творческих возможностей, спасительных возможностей.
Спасибо вам, отец Евгений. Звонок принимаем. Георгий Александрович из Москвы. Добрый день.
Алло.
Да, добрый день.
У меня очень короткий вопрос. Вот есть ли срок, когда я могу, так сказать, заявить свои претензии на наследство?
Понятно. Юридический вопрос, отвечаю коротко, этот срок 6 месяцам равняется, и мы сразу уходим дальше от юридических тем в то, о чем мы сегодня говорим. Екатерина, вы знаете, я вот ловлю себя на мысли, что я думаю, продолжаю думать о звонке нашего слушателя из Берлина. Не выходит он у меня из головы. И вспомнила, что в одной из публицистических работ известный швейцарский психотерапевт советует родителям, как общаться с малолетними детьми, и в том числе говорит, что ни в коем случае в ряде ситуаций детям нельзя говорить правду, потому что они переживут стресс большой и будут находиться в шоковом состоянии. И дальше он приводит перечень таких случаев, в которых детям нельзя говорить правду. На первом месте в этом перечне стоит ситуация, при которой дедушка в этой семье оставил наследство каким-то чужим людям, а не вот этим самым своим маленьким внукам. Швейцарский психотерапевт советует в этом случае родителям, внукам объяснить, что дедушка отдал на благотворительность эти деньги. То есть подразумевается изначально, что стресс от правдивого известия будет слишком большим, он приравнивается, там на втором месте стоит, например, там аборт, который сделала мама, который тоже детям нельзя говорить. Я вспомнила, что читала о том, какой шок был у родственников Нобеля, когда они узнали о его завещании, потому что это было посягательство на священные традиции буржуазного общества. Екатерина, вот я немножко обобщу эти все примеры и спрошу вас, вообще не слишком ли большое внимание человечество уделяет наследству?
Опять оценки от меня хотите, а я вам другое скажу. Не читала я этого швейцарского психолога. Есть и другая точка зрения. Она заключается в том, что тайны не остаются тайнами. Как говорила Франсуаз Дольто, дети и собаки знают о семье все. Отведенные глаза, сделанная пауза, поднятые брови. Мне кажется, что в ситуации, когда, ну пусть из благих намерений, но выбирается откровенное вранье, все равно транслируется некое послание. Транслируется послание, произошло что-то важное, это важное плохое, я не говорю тебе правду. И не спрашивай, я все равно ее не скажу. Те фантазии, которые могут по этому поводу возникнуть, учитывая, вот, собственно, чувства, в которых находятся родители, делающие вроде как, вот, как лучше, могут оказаться значительно вредоносней того, что ваш автор называет стрессом. Самое главное, передается не информация, передается отношение. А отношение в этом случае с гипотетическим швейцарским дедушкой это оскорбленные чувства. Да? Но из приличия мы придадим этому некий свист, да, некое шипение, все равно будет услышано. Я не исключаю реакцию детеныша швейцарского же. Ты не любишь дедушку?
И то есть ребенок может попасть в точку просто, да, синтуичить и понять, в чем тут на самом деле дело.
Конечно, конечно, есть темы, которые, может быть, лучше не обсуждать.
И услышать какой-нибудь ответ, типа, потому что, да, и дедушка ненавидел меня, поэтому и не оставил ни мне, ни тебе никаких денег. Да?
Есть, конечно, темы, которых лучше не обсуждать, в том числе темы, касающиеся материального. Но лучше сказать, я сейчас не могу, не готова с тобой про это говорить, мы обязательно с тобой про это поговорим. Вот, там, пожалуйста, спрашивай меня, когда я буду готова, я отвечу.
Спасибо, Екатерина. Звонок принимаем. Татьяна из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такая ситуация. Я столкнулась, вот, когда вступала в наследство. У моего супруга был брат. И в 90-е годы у них был общий бизнес. И причем, ну так вот, они расстались очень плохо. Бизнес рухнул, и отношения прервались. Брат уехал за границу. Причем, когда развивались эти события, родители супруга встали на сторону второго брата. И вот я стала вступать в наследство. Ну, обычные вещи, доля в квартире, машина, там, дача. И вдруг я выясняю, что родители супруга должны написать отказное письмо. Но вот слава богу, что они его написали. А вот если бы они не написали, то наследство бы вступали бы вот в квартиру вот брата и его родственники, с которыми мой муж не поддерживал ни отношений, вообще не разговаривали, не переписывались более 10 лет.
Татьяна, ситуация понятна. Вы знаете наверняка, что есть два типа наследства. Наследство по завещанию и наследство по закону. То есть если бы было оставлено завещание, то тогда в этом случае учитывалась бы воля наследодателя, и оно было бы распределено так, как этот человек захотел, за исключением, конечно, все равно соблюдения интересов несовершеннолетних детей и инвалидов, если они в семье имеются, люди, которые на содержании должны быть. А в случае деления наследства по закону, как раз вот тут-то и выплывают со всех сторон родственники, и здесь уже какие отношения в семье для закона, для нотариуса, это совершенно не важно. Екатерина, прошу.
А я слышу в этой истории нечто совсем другое. Татьяна, тоже говоря, волнуется, и мне кажется, что не столько по поводу материального, сколько по поводу того, что в той старой, десятилетней с лишним истории родители как бы предпочли одного сына и не предпочли того, который был мужем ее, да. Собственно, за мужа она, вот, переживание это, да, и это самое отказное письмо, которое написали эти пожилые люди, они как бы вернули свое расположение сыну, да, и она тому способствовала. А то, насколько неизбывные и нерасторжимые вот эти вот кровные узы, для большинства людей важно. И даже если это касается не себя, а близкого человека, мужа и даже друзей.
Но да? Мы недаром начали программу с того, что любой вопрос о наследстве всегда внутри себя заключает вопрос, насколько это справедливо, то, что происходит.
Конечно, но, понимаете, здесь кроме справедливости есть еще 100 пудов любви, которая, как всегда нам кажется, в семье делится несправедливо, потому что ее никогда не бывает достаточно и слишком много.
Спасибо, Екатерина. Еще звонок принимаем. Москва, Юлия, добрый день.
Ну, в общем-то, вопрос очень банальный, наверное, православный вопрос. Вот дедушка, бабушка имели 3 детей и завещали все фактически младшей дочери. И младшая дочь делит дачу, которую, значит, у нас есть, вместе со старшей сестрой. Ну и, в общем, желания, опять же, такие, захватить территорию старшей сестры. Вот, я решила поговорить с детьми, вот, с младшей дочери, мама моя, старшая сестра. Значит, разговор не получилось, моя двоюродная сестра на меня напала с кулаками, с ногами, вот, и я оказала, как бы, ну, вот, отбросила ее от себя, она на меня в суд подала. Что теперь, значит, как мне относиться, как православному человеку, вот к этой православной семье? Значит, там юрист, она, вот муж и судебный пристав, вот я имею такую семью, значит. Я православный человек, что мне делать?
Спасибо за звонок, отец Евгений, если можете, то ответьте, пожалуйста.
Ну, какое отношение имеет к православию, ко Христу, привязанность к материальным ценностям? Какое имеет отношение ко Христу, когда вы отбросили свою там родственницу? Что вами двигало, когда вы решили поговорить? Испытывали ли вы вообще, были ли вы в состоянии любви? Понимаете, чтобы понять человека, важно любить. Ведь что-то двигает, как сейчас скажут, наследодателями, но теми людьми, которые дана власть распоряжаться. Понимаем ли мы это, принимаем ли мы эту волю? И мы можем попросить. Вот просить, а не требовать. Вот все, что я хотел сказать. Уметь принять. И понимаете, если это яблоко раздора, то даже если ваши родные будут жить там, принесет ли им это счастье?
Спасибо, отец Евгений. Но вот в начале этого звонка слушательница сказала, что бабушка с дедушкой оставили все младшей дочери.
Да,
да? Екатерина, вот ведь неизбежный вопрос, почему они так сделали, почему они так поступили со мной, когда не ты тот самый выбор своих бабушки с дедушкой. Как человеку себе ответить на этот вопрос? Очень коротко, если можно.
Вопрос действительно неизбежный. И часто уходящий корнями в еще предыдущее поколение. Поэтому коротко ответить не могу. Но мне кажется, что думать о всей семье и всех отношениях, во всей их связи и сложности, и пытаться представить себя на месте другого человека, хотя иногда очень не хочется.
И пытаться разговаривать, имея в душе любовь. Наверное, если обобщить то, о чем мы сегодня говорили, пытаться. Я не говорю, что это всегда возможно.
Да, помнить о том, что само наследство – это только материальное выражение чего-то другого, если смотреть на это не юридически. А мы сегодня так пытаемся смотреть.
Спасибо. Я еще думаю, что не стоит считать, что лично вы застрахованы от конфликтных ситуаций, связанных с наследством. В них попадают самые разнообразные люди, даже родственники президента. Вот, скажем, дочери Ричарда Никсона, например, делят наследство через суд до сих пор. Другое дело, что хорошо было бы не попадать в них по собственной воле. Быть может, для этого достаточно вспомнить древнюю мудрость, которая гласит: «Богатство дано нам не в обжорство, а в ответственность». Я благодарю за участие в сегодняшней программе психолога и писателя Екатерину Михайлову и священника Евгения Пискарева. За режиссерским пультом была Наталья Гуреева. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час провела Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Интервью с Ольгой Остроумовой к ее юбилею и Ираклием Кверикадзе, 100 серий детского мультсериала «Смешарики» и выставка «Советский политический плакат», простите, в Петербурге. Это лишь некоторые темы, которые подготовила в своем выпуске Марина Тимашева. Не пропустите, это будет интересный час. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.